какой России вы хотели бы жить?
Такой России, ну где хотя бы я буду уверен в завтрашнем дне. То, что вот не надо вот просыпаться и думать, где мне найти хорошую работу, так, ну чтобы я мог создать нормальную семью.
Я единственное понимаю, что с этими людьми я не хочу жить, потому что большая часть из этих людей не соответствует, грубо говоря, моим базовым ценностям, а других людей у меня нет.
Другой России, в России, где нету коррупции, где есть свобода слова, свобода выбора, свобода митингов, свобода воли, где нам ее не навязывают сверху администрация, чиновники, где честная полиция.
Не в той, которая сейчас организуется у нас, а мы идем наоборот, в Северной Корее. А я не хочу в ней жить.
В народной социалистической России только народ знает, как ему хорошо или плохо живет. А вот это все, власть вся.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
День, говорит Радио Свобода, в студии Сергей Медведев, в эфире «Футура Шок», программа о человеке перед лицом социальных технологических изменений, о будущем, которое уже наступило. У нас в гостях сегодня Анатолий Григорьевич Вишневский, Институт демографии Высшей школы экономики, профессор Высшей школы экономики. И я хочу начать с того, что, собственно, эта тема родилась из премии, которую Анатолий Григорьевич получил в этом году, премия Гайдара 2015 года за вклад в области экономики, с чем я вас поздравляю.
Спасибо.
И вы знаете, поскольку у нас такие завершающие эфиры года, я думаю, что время самое подумать о таких каких-то глобальных темах, подумать о человечестве, да, как Новый год, время никаких больших размышлений. Вот сейчас у нас подумать о человечестве и подумать в том числе о том, насколько меняется человеческий вид, вид Homo sapiens, в связи с тем, как мы размножаемся. Каковы демографические перспективы человечества? Это, собственно, то, чем занимается Анатолий Григорьевич, его книги об этом, его последняя статья об этом, о демографической революции, о том, меняется ли вид Homo sapiens. Ну вот, я, собственно, с этого слова хочу начать. Демографическая революция. Вообще, не слишком ли это смело вот сейчас говорить о революции, происходящей сейчас?
Я думаю, что это совсем не слишком смело и даже, может быть, недостаточно смело. Но просто дело в том, что сам факт этой революции был осознан сравнительно поздно. Только начали в начале 20 века об этом говорить. И долгое время казалось странным говорить об этом как о революции, когда пути мира были определены такими событиями, как Великая Французская революция или промышленная революция в Англии. И это казалось чем-то, вот то, что происходило в демографической области, казалось чем-то значительно менее важным. А я сейчас склонен думать, ну, постепенно стали осознавать важность этих перемен, но я сейчас склонен думать, что эта революция не только сопоставима вот с этими великими революциями нового времени, но даже, может быть, важнее их, хотя она связана с ними, конечно, и, может быть, даже развернулась несколько позднее, но зато она дошла до очень большой глубины. Она именно затронула самые такие сущностные стороны существования человечества.
Она затрагивает вид Homo sapiens.
Но она не затрагивает вид в смысле биологическом. Вид остается тем же.
Ну да.
Но дело в том, что у всех видов есть такая черта, как репродуктивная стратегия. Она характерна для всех видов, и она не меняется на протяжении существования вида. И репродуктивная стратегия, конечно, у человечества была. Но вот я думаю, что это впервые, так сказать, в истории какого бы то ни было вида, когда репродуктивная стратегия, при том, что люди остаются теми же, и на индивидуальном уровне ничего не меняется, но на популяционном уровне вот стратегия размножения, репродуктивная стратегия вида меняется очень сильно.
Ну да, здесь как бы немножко философский вопрос, что может быть действительно, если мы понимаем вид в широком смысле, да, в таком в социальном смысле, в виде, в том числе с тем, как он размножается, то да, меняется Homo sapiens.
Вот меняется, да. В этом смысле, вот в смысле стратегии важной с точки зрения воспроизводства популяции.
В чем суть этой революции?
Заключается в том, что впервые вообще в истории жизни, можно сказать, утратила свою роль контролера, главного регулятора численности популяции, смертность. Смертность всегда, везде, начиная от простейших и кончая человеком, была главным регулятором численности населения. То механизмы разные, процессы разные, могут быть большие колебания у человека, они значительно меньше, хотя тоже есть динамики численности популяции, есть взаимодействие внутри экосистемы всегда различных видов, и, соответственно, это влияет на динамику популяции. Но вот у человека на протяжении всей истории была эта черта, что, конечно, он зависел от внешней среды, от разных регулирующих внешних факторов меньше, чем любой вид животных. Но, тем не менее, регулятором численности популяции, динамики численности популяции всегда была высокая смертность. Ну,
человек все-таки по-прежнему смертен, или вопрос идет об отодвигании этой границы?
Он смертен, но, понимаете, вот в Библии сказано, что Господь установил срок жизни человека 120 лет. Но этот срок никогда не реализовывался, потому что отдельный человек способен был дожить и до этого возраста. Наверное, такие случаи бывали и в прошлом. Но большинство людей умирало значительно раньше. Очень большая часть в младенчестве, до достижения возраста одного года.
Ну да, и, собственно, выбытие людей приходилось компенсировать повышенной рождаемостью.
Это, в среднем вот на, допустим, там, 1000 родившихся или 100 тысяч родившихся, продолжительность жизни с учетом смертности во всех возрастах, она редко превышала 30-35 лет на протяжении истории, а бывало и ниже. И вот в России, это все уже забыли, но в конце 19 века, в начале 20-го, на рубеже, ожидаемая продолжительность жизни была 32 года. Это сейчас такое не найдете нигде. Но вот это было как раз на протяжении всей истории, это был примерно...
Наверное, сильный разрыв был между городом и деревней?
Нет.
В основном за счет крестьянского населения?
Во-первых, нет. Ну, во-первых, города в России тогда, их было очень мало, городского населения, было всего 15%. Потом это были города очень условные. А главное, что вообще не в этом дело. Потому что вот эта высокая смертность, это изучалось в Европе там довольно подробно, она была у всех. И у аристократов, и у богатых, у буржуазии, и у крестьян.
Ну, собственно, детская особенно смертность.
Особенно детская, да и вся вообще. Понимаете, если, ну, допустим, бывали такие подъемы смертности, как вот знаменитая черная смерть, чума 14 века, да. Но она никого не пощадила. Вот. И мы знаем имена там властителей, которые погибли от чумы, допустим.
В чем главная причина? Это успехи медицины? Вот как раз говорите, черная смерть, чума. То, что отступили эпидемии, антибиотики,
эпидемии,
и пастеризация.
Эпидемии вот такие массовые отступили несколько раньше. И до конца, может быть, даже и не очень понятно. Потому что к 18 веку в Европе уже таких подъемов... Там было разные причины. Были эпидемии, были голодовки, потому что не урожаи бывали, и если не урожай, то невозможно было выручить, не было ни средств транспорта, ни способов доставки продовольствия в те районы, которые... Ну, плюс войны, в общем, были целые разные. Вот это всадники апокалипсиса, о которых тоже в Библии сказано. Я всегда студентам показываю гравюру Дюрера,
и чума.
Вот это все отступило несколько раньше. Возможно, ну, появились какие-то уже представления о карантине, о каких-то мерах. Вот. Но, тем не менее, например, эпидемия холеры в 19 веке, в России в том числе, было несколько волн холеры, которая была
очень... Ну, и испанку можно вспомнить,
ну, вот
после
испанка,
Первой
мировой. Да, был такой. Но это грипп, это несколько более новое, что ли. Вот. Но, значит, начиная с открытия Дженнера в конце 18 века, когда он изобрел вакцинацию оспы, появился вот этот новый путь. Он открыл дело не в том, что он научился делать вакцину против оспы, а дело в том, что он вообще, в принципе, открыл новый путь, который потом получил развитие в трудах Пастера и других бактериологов, микробиологов. и до появления уже антибиотиков в середине 20 века огромный был путь проделан именно медициной. Но дело, конечно, не только в медицине. Дело и в здравоохранении в широком смысле слова. Дело в каких-то представлениях о гигиене населенных пунктов.
Но это все шаги модернизации.
Вот. Это все шаги модернизации.
В какой степени это все коснулось, так скажем, золотого миллиарда человечества, а в какой степени всех остальных?
Вот это коснулось сначала, конечно, коснулось золотого миллиарда сначала. И тоже не сразу, потому что Россия, например, только в 20 веке до этого дошла. Еще в начале 20 века она была очень в этом смысле отсталой. Но тогда и все-таки еще не были сделаны решительные шаги. Вот первая половина 20 века, уже к этому времени произошел так называемый эпидемиологический переход, или первый эпидемиологический переход, когда после войны уже, по сути, к 60-м годам, инфекционные болезни, как наиболее страшная угроза здоровью и жизни человека, уже были поставлены под контроль. И вот в этот период начался новый этап, когда стали бороться и поняли, что теперь на первый план вышла борьба с неинфекционными заболеваниями. Ну, это уже отдельная история, которая очень плохо, кстати, в России решается из задачи вот этого второго этапа. Но для того вопроса, о котором вот мы говорим сейчас, важно то, что произошло уже в первой половине, потому что перестали умирать дети, или очень сильно снизилось. Конечно, тогда еще не перестали. Сейчас можно говорить, что они уже почти перестали.
И, собственно, происходит то, что, по-моему, вот демографы называют R-стратегией, K-стратегией, да? То есть происходит переход к K-стратегии,
да,
когда
экологи,
меньше надо рожать
детей. Экологи различают R-стратегию и K-стратегию. Они различаются тем, что при R-стратегии, или так называемые виды R-стратегии, они производят бесчисленное количество потомства, которое почти все погибает. А численность популяции практически не меняется.
То есть статистически какой-то минимум выживает?
Да, выживает, да. Там это все в природе очень хорошо приспособлено, но вот так. А по мере продвижения по эволюционной лестнице нарастают элементы К-стратегии, то есть рожают меньше и погибает меньше.
Это у всех видов или это только человеческое?
Нет, это у всех видов. Знаете, есть басня Эзопа, когда лесные там звери упрекают львицу в том, что она рожает всего одного львенка. А она им на это отвечает: но зато я рожаю льва. Вот примерно вот эта логика, понимаете, которая была понятна Эзопу, но только уже Эзопу, но значит, все-таки это не...
Ну, то есть, вот да, происходит этот переход к стратегии.
А это человек, вообще стратегия размножения человека по сравнению с любым животным, это уже сильно продвинутая К-стратегия. Но здесь как бы мы приходим к триумфу этой стратегии, когда вообще практически дети не умирают. Потому что если сравнить, в 19 век в России умирало 300 детей из каждой тысячи родившихся до одного года. А сейчас у нас умирает там 7. И мы считаем, что это высокий уровень, потому что есть страны, где 2-3 умирают.
Это же тоже очень интересно социологически посмотреть, историческая социология, отношение к ребенку в истории.
Отношение к ребенку, конечно.
Если раньше это было что-то, так сказать, не почти неминуемо умрет, если там доживало до 10 лет, то начинали всерьез относить.
Не полагалось особенно и по этому поводу и переживать, поскольку это было настолько... Вот тоже был такой известный мемуарист Андрей Болотов, русский, который в своих мемуарах, это екатерининские времена, он пишет там, что у него умер первенец, и он пишет, что жена там плакала, и я тоже уронил несколько слез по поводу этого несчастья. Если это несчастьем, почитать можно. Понимаете, вот логика. Да, это просвещенный
поэт. Собственно, да, то, к чему мы от чего отошли и к чему перешли.
Конечно, сейчас совсем другое.
Мы продолжим наш разговор с Анатолием Григорьевичем Вишневским буквально через несколько мгновений. И снова здравствуйте. Здравствуйте, говорит Радио Свобода, в эфире программа «Футурошок», где мы говорим о человеке перед лицом социальных и технологических изменений, о будущем, которое уже наступило. Сегодня наш разговор с Анатолием Григорьевичем Вишневским, директором Института демографии Высшей школы экономики, обладателем премии Гайдара 2015 года за вклад в области экономики, о демографической революции. Не побоюсь этого слова, которого так боятся сейчас кругом, но вот здесь мы, собственно, не боясь, употребляем это такое майданное слово «революция». Но революция, мы говорим, демографии, о том, что меняется репродуктивная, радикальным образом меняется репродуктивная стратегия вида Homo sapiens, и, в общем-то, в каком-то смысле меняется сам вид. Впервые в истории живой жизни самоизменяется живой вид, потому что он начинает иначе размножаться. Ну вот, собственно, да, мы, Анатолий Григорьевич, вот это вот описали, насколько это происходит в развитых модернизованных странах, да, К-стратегия, когда меньше детей нужно рожать. Плюс же ведь социальные сдвиги большие
но
происходят
тут,
в связи
нет,
с ролью женщины.
Надо сказать, что как, когда смертность снизилась, то это сильно нарушило равновесие, которое всегда существовало между рождаемостью и смертностью. И если бы рождаемость сохранялась на том же уровне, на каком она была всегда, и на который ориентировали все нормы культуры, религиозные заповеди и так далее, то начался бы стремительный рост населения. И он в Европе даже немного начался, но все-таки, поскольку в Европе происходило постепенное снижение смертности и снижение рождаемости, то взрыв, этот демографический взрыв, хотя и был в 19 веке в Европе, но он был небольшим. И частично он был смикширован эмиграцией в Америку.
А вот здесь, кстати, да, интереснейший вопрос, о котором я хочу поговорить во второй части нашей передачи. Эффекты миграции. Потому что я думаю, что неизбежно сказать о том, что, с одной стороны, да, вот то, что мы описываем в развитых странах Запада происходит, да, старение общества, сдвиг, да, вот этой демографической пирамиды в сторону более старшего возраста, а с другой стороны, огромный наплыв мигрантов, которые, ну, я не знаю, можно сравнить с великим переселением народов. И ведь никогда же прежде границы Запада не были так открыты. То, что мы сегодня, в 2015 году, наблюдаем на примере, скажем, наплыва сирийских, афганских беженцев.
Ну, понимаете,
что будет с европейской демографией?
Миграция – это вопрос, как говорится, в таких случаях хороший вопрос. Но тут надо понимать, что миграция всегда сопровождала человечество и была частью его истории. Вообще расселение населения по нашей планете – это результат миграции за много тысячелетий. И в то же время миграция – это один из механизмов тоже регулирования численности популяции наряду со смертностью. Если население размножалось по каким-то причинам слишком быстро, то часть населения мигрировала. И это, кстати, есть и в животном мире. Все эти все процессы, там тоже есть элементы миграции, и даже очень развитые. Но и вот Европа воспользовалась этим клапаном, когда в 19 веке была значительная миграция, там десятки миллионов людей мигрировали в Соединенные Штаты, в Южную Америку, в Канаду, в Новую Зеландию, Австралию и так далее. Но все это другие масштабы. А вот сейчас, во-первых, демографический взрыв, который стал следствием именно того, что смертность после Второй мировой войны очень быстро снизилась во всех развивающихся странах, потому что туда были перенесены уже готовыми средства борьбы со смертью. Если Европа, даже если считать со времен Дженнера, ну, 150 лет она накапливала эти мощности, так сказать, медицинские, здравоохраненческие, все это было перенесено очень быстро в Третий мир. Но также точно прореагировать в смысле рождаемости, понимаете, воспринять.
Они же не успели еще. Вот я хочу вот,
да,
ну,
вот они
какой
не успели,
вопрос. Смотрите, да, мы живем в неких пока что еще замкнутых системах. Большие города, национальные государства. Вот Франция, Германия, которая сейчас принимает сирийских беженцев. Россия, которая принимает большое количество мигрантов из Таджикистана, из Средней Азии. Ведь они же на другой стадии вот этого вот демографического перехода и рождаемости.
Так, в том-то и
у
дело,
них уже
что
старики живут дольше, но при этом они по-прежнему 11 детей имеют.
Ну, не 11, но, в общем, вот в этом вся проблема, что там сохраняется высокая рождаемость, хотя она снижается. Она
а что же будет с демографическим балансом Запада?
Но, тем не менее, значит, уже сейчас на Земле живет больше 7 миллиардов человек, а еще там, как в мое детство, еще было 2,5. Понимаете, то есть на протяжении одного поколения такой огромный рост. Поэтому все развитые страны испытывают вот это огромное миграционное или, там, скажем, демографическое давление развивающегося мира. Потому что здесь миллиард примерно, а там 6 миллиардов.
Вот и что делать?
И что делать, это вопрос очень непростой, и однозначного ответа на него ни у кого нет. Та позиция, которую занимают или пытаются занимать, или в которую верят там, политики развитых стран или население, общественное мнение, они не соответствуют реальностям, потому что можно понять нежелание немцев, французов, русских принимать мигрантов. Это очень легко понять. Но трудно понять, в какой смысл в этом нежелании, если давление идет с той стороны, а миграция – это двухсторонний процесс. Одна сторона здесь решить не может. И вот как будут развиваться события, это сказать, ответить
ведь на этот вопрос очень сложно. Это же, да, по-политически мы выходим на тот же сейчас выборы во Франции Марин Ле Пен, в националистические.
Да, но это, понимаете, это реакция населения, которая не очень понимает, ну, так и политики тоже, не очень понимают саму остроту проблемы. То есть мне кажется, что проблема гораздо сложнее, чем и опаснее, чем она воспринимается.
Ну да, вот я как бы попытаюсь это для себя, вот скажите, правильно я рассуждаю или нет, потому что, ну, положим, мы сейчас, вот Франция приняла семью мигрантов из Сирии, Россия приняла семью мигрантов из Таджикистана. Они получили доступ к нашим общим ресурсам, к лучшему здравоохранению, да, к тому, что дети рожденные будут уже жить все 100% гарантированно, но при этом русские семьи будут, да, этнические русские, рождать по-прежнему 1-1.5 детей,
ну, и они
а
будут...
они будут рождать 7-8
детей. Нет, этого нет. Это уже доказано и изучено много раз, что мигранты, которые приезжают из стран с высокой рождаемостью, во-первых, она уже там не такая, она уже там снизилась, это уже тоже там в прошлом такая высокая рождаемость, там рождаемость снижается. Но мигранты адаптируются и переходят на нормы, ну, какое-то время, может быть, в первом поколении, и то уже не так. А затем они сравниваются. Здесь нет вот этой опасности. То есть, ну, какая-то и здесь есть, но, в общем, это не главное. Главное, вот это вот уже накопившаяся и растущая масса населения развивающегося мира. Понимаете, по прогнозам, к концу века на Земле будет жить порядка 11 миллиардов человек. А вот в этом золотом миллиарде тот же миллиард и будет. Поэтому на каждого жителя развитых стран будет приходиться 10 развивающихся. И предположить, что все так и будет мирно, вот мы огородимся, тем более, что сейчас нельзя огородиться, понимаете? Это одно дело было отгородиться где-то там в 17 веке, Вестфальская система там, а сейчас, когда все, глобализация, современный транспорт, средства коммуникации, все проницаемо, отгородиться нельзя. Поэтому здесь есть... Почему я и сказал с самого начала, что масштабы этой революции и ее последствия недооценены. Никто не думает в достаточно, так сказать, масштабных, достаточно масштабной постановки вопроса. Вот что делать, как будут развиваться события.
Есть еще один аспект этого. Я думаю, скажем, о тех местах, которые сейчас являются производителями терроризма. В какой степени нынешний терроризм и вообще культура насилия являются последствием определенного демографического дисбаланса? Вот, скажем, там, Пакистан, страны Арабского Востока, вообще в целом исламский мир, вот как я на это смотрю, ведь огромное количество молодых, неженатых мужчин, которые, к тому же, не будут иметь возможности жениться, потому что там, скажем, очень сильные культурные ограничения, да, по Колыму и так далее. То есть просто накапливается огромный, совершенно никак не могущий реализоваться, так скажем, мужской, молодой мужской демографический потенциал, который не может даже конвертироваться в семьи.
Ну, вы совершенно правы. Прежде всего, надо сказать, что сам этот рост очень быстрый и необычный. Это же не то, что всегда был. Такого роста никогда не было. Он создает очень большие напряжения во всех этих странах. Это бедные страны, огромную нагрузку на ресурсы. И это порождает массу напряжений, массу недовольства. Недовольство принимает разные формы, в том числе, как всегда бывает, и такого экстремистского такого толка.
То есть терроризм имеет и демографические корни.
Радикализм. Конечно, уже от самой вот этой вот массы, да, чрезмерного перенаполнения, переселения. Но плюс еще надо добавить, что так устроен этот процесс, когда у рождаемости очень высокая, а смертность низкая, что очень быстро увеличивается доля молодежи. И население вот в этих всех странах очень молодо. Есть такой показатель – медианный возраст населения. Это возраст, который делит все население на две части. Как половина моложе этого возраста, половина старше этого возраста. Значит, где-нибудь в России, там, по-моему, порядка 39 лет этот возраст. Значит, половина населения моложе 39 лет, половина старше. А где-нибудь в Сирии это 20 лет. То есть половина населения моложе 20 лет, половина населения, в том числе, значит, огромное количество молодых мужчин и подростков, которые очень восприимчивы ко всем радикальным всякого рода идеям, именно потому, что это накладывается еще на их неудовлетворенность собственной жизни. То есть это внутреннее, ну и это во всей, это в Африке, это сплошь и рядом, даже больше, бывает, что 16-17 лет медианный возраст. То есть половина населения – это дети, по сути, но они уже должны как-то жить, они испытывают там голод, бедность, невозможность учиться и так далее. И, конечно, нарастает недовольство. Недовольство может иметь разные выходы. Безусловно, радикализм разного разной формы. Он может быть, он не обязательно может быть или должен быть исламским. Он может быть каким-то, допустим, не знаю, марксистским или каким-то
индуистским.
Индуистским. Да. Ну, просто даже не обязательно религиозным. Он может быть и какие-то, пойти за какими-то социальными теориями.
Ну да, собственно, Латинскую Америку посмотреть, да, все эти марксистские секты.
Это уже формы, которые принимают вот этот радикализм, это уже второй вопрос. Но так или иначе радикализм поднимается. И вот эта молодежь, которую очень легко манипулировать, потому что сознание там 18-17-летнего молодого человека, оно очень не защищено от всякого, от пропаганды всяких идей, особенно кажущихся очень, так сказать, привлекательными.
Мы здесь видим, наверное, один из корней исламского государства, да, запрещенного в России. Тоже, наверное, да, что вот это вот, ну, точка притяжения
безусловно,
для молодых
потому
людей.
Потому что это как вот и это, да, вот, а в Нигерии тоже там есть то,
Боко-Харам.
Боко-Харам, там еще моложе население, понимаете, и рост невероятно быстрый в Нигерии. Население Нигерии уже сейчас больше населения России, а там несколько десятков лет она не сравниться не могла с Россией.
Раз заговорили уже о населении России, что демографически в ближайшие десятилетия ждет население России? То же самое замещение?
Нет,
мигрантами.
Ну, это не замещение, пополнение, я бы сказал, мигрантами. Это неизбежно. Именно в первую очередь в силу давления. Но мы никуда не можем. Конечно, есть и наши собственные проблемы, которые требуют. Но понимаете, вот это же не новость. Когда-то, вот сейчас говорят Новороссия, да, и вкладывают в это какие-то разные смыслы. Кто заселял Новороссию? Немцы, сербы, болгары, которых приглашала Екатерина, там приглашали русские цари, потому что не было населения. Поволжье, немцы, почему они там оказались? Не хватало населения. Не хватало населения именно для освоения новых, как бы, колонизации Поволжья, допустим. Там не было достаточно населения. У нас Сибирь пустая, поэтому тут есть потребности и российские. Но главное – это вот это давление. И мы не знаем, тут я не хочу ничего пророчествовать и предсказывать, но это давление извне может принимать самые разные формы. Потому что те миграции крупные, о которых мы знаем из истории, это всегда были какие-то военные нашествия, типа великого переселения народов. Это несколько волн военных нашествий, которые буквально все разрушили, а потом они все влились в население Европы.
Ну, то есть население России уже, видимо, все-таки на этом уровне останется или будет даже расти за счет притока мигрантов?
Я думаю, тут как трудно сказать, много зависит от политики, но вообще России нужно было бы больше населения по ее территории и с учетом того, что ее окружает, за ее границами огромные, да, населенные страны. Но как будет, я затрудняюсь.
Это уже, да, вопрос политиков, вопрос будущего, вопрос футурологов. Ну а пока что у нас в гостях был демограф Анатолий Григорьевич Вишневский, Институт демографии Высшей школы экономики. Поговорили о демографической революции, о том, как неминуемо меняется вид Homo sapiens со своими новыми репродуктивными стратегиями. Это программа «Футурошок». Меня зовут Сергей Медведев. Слушайте «Радио Свобода».
Время джаза – это история американской музыки. От рэг-тайма, блюза, страйда, буги, свинга, бопа, кула, авангарда, третьего течения и world music. Передача выходит в эфир в субботу в 22 вечера и в воскресенье в 9 утра и в 23. Время московское. Автор и ведущий «Времени джаза» Дмитрий Савицкий.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 11890 и 15130 килогерц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.